Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир «Радио Воскресенье» продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии настоятель Петропавловского храма города Полевской, протоиерей Сергий Рыбчак. Добрый день, отец Сергий.
Добрый день.
И сегодня в сочельник, накануне Рождества Христова, мне хотелось бы поговорить о чудесах. Самое, наверное, великое чудо – это как раз то, которое случилось более 2000 лет назад в Вифлеемской пещере. Но почему-то, отец Сергий, так странно получается, что на протяжении всей истории христианства на первый план очень часто выходили совсем другие чудеса. Не чудо Рождества, не чудо Воскресения и не чудо Евхаристии, а чудеса, связанные с мироточением, с видениями, с исцелениями. Вот чудо для современного человека, как вам кажется, для современного верующего человека и для современного, ну, скажем так, агностика или полувера, ну, как вот у нас большинство людей сейчас, вроде и не атеист, но и верующим себя православным, наверное, не назовет. А если назовет, то это будет такой номинальный верующий. Так вот, то ли агностик, то ли язычник. Вот для язычника и для православного человека, для современного именно, вот чудо, что это такое вообще?
Ну, мне очень сложно ответить на этот вопрос, потому что на сегодняшний день, вы правильно сказали, даже среди православных людей, те, которые считают себя православными людьми, то есть крещены в православной церкви, они все могут совершенно по-разному воспринимать чудо и называть, конечно, что-либо в своей жизни чудесным проявлением. А для меня, вот я могу говорить о себе, может быть, о своей практике, о каких-то примерах из нашего прихода. Вот для меня все-таки, как и многие уже годы, главным чудом является, когда человек, приходящий не только из своих эгоистических представлений, о том, что я хочу от Бога, или что я хочу от близких, или там от всех остальных людей. Потому что, ну что греха таить, современный человек в основном движим своей гордыней. И поэтому мое «я» стоит на первом месте везде, во всем. Если мое «я» чем-то как-то страдает или ущемляется, вот мне нужно срочно восстановление этого абсолютного, скажем так, превосходства над всеми и вся, в том числе и над болезнью, или над какими-то обстоятельствами и так далее. Поэтому чаще всего стремление к чуду именно эгоистическое. Но в то же время, вот как я вижу, что главное чудо, когда вот такой вот эгоист, современный эгоист, гордец, вдруг обретает истинный смысл бытия, истинный смысл своей жизни, и вдруг понимает, что такое истинная любовь. Любовь как жертвенное служение ближним своим во славу Божию. Вот когда человек начинает это понимать, вот тогда и начинаются настоящие истинные чудеса, которые происходят с его душой, с его сознанием, с его поведением, образом жизни. Все. Вот это самое прекрасное, это самое великолепное, это то, что можно, на что можно смотреть и радоваться всей душой искренне. А когда человек приходит и говорит, что я, вот у меня крокодил не ловится, не растет банан, и мне вот дайте такую вот молитву, или дайте такой вот подсвечник, куда я поставлю свечу, чтобы у меня потом все это вернулось, чтобы, ну, чисто из эгоистических своих представлений. Тогда, конечно же, я думаю, что и в этом случае, наверное, происходят какие-то чудеса по вере. Вот. Но, тем не менее, эти чудеса одно из двух. Либо это чудеса ложные по своей природе, либо эти чудеса, которые вразумляют хоть немножечко, пытаясь развернуть человека к истинному пониманию смысла его жизни и его существования в отношении своих близких.
А вот чудеса в Евангелии, вот для чего описаны чудеса, совершенные Христом? Казалось бы, ведь вполне достаточно его учения. И мы помним, что вот Лев Толстой, столетие со дня смерти которого мы не так давно вспоминали, отмечали, как раз в своем Евангелии, в своей интерпретации Нового Завета, как раз выбросил все чудеса, все чудесное, это казалось ему чем-то лишним, каким-то ненужным приложением к самому главному, к самому существенному.
Абсолютно верно. Самого учения Христа самого образа, который он явил истинной жизни, конечно же, этого было бы достаточно всякому человеку, который стремится к истине, который стремится к любви, который стремится к духовному миру и так далее. Вполне достаточно. Ему не нужны никакие там великолепные там знамения с небес или какие-либо впечатляющие чудеса и так далее. Но все, что мы видим в Евангелии, все чудеса, вот посмотрите, любое чудо, которое бы мы ни взяли, везде мы видим абсолютную цель этого чуда. Это любовь и милосердие к человеку страдающему. И поэтому любое чудо, будь то, скажем так, расслабленный, который принесли друзья, и по вере их Господь прощает ему грехи, и он тут же встает, берет постель и идет. Будь то прокаженный, который к нему обращается и просит об исцелении. Будь то слепорожденный и так далее. Везде мы видим проявление милосердия и любви. В то же время, даже воскрешение четверодневного Лазаря, людей, которые не хотят и не воспринимают учение Христово, не воспринимают истину, это чудо ожесточает их до такой степени, что они хотят убить уже и его, и самого Лазаря, чтобы весь народ за ним не пошел. Понимаете? И это как раз-таки те люди, которые должны были быть духовными вождями своего народа. Поэтому чудо – очень опасное оружие, можно сказать, духовное оружие. Если человек хоть как-то расположен духовно, а чаще всего именно страдания смиряют человека, и человек через эти страдания порою действительно уже открывает душу свою к действию благодати, вот тогда любое, даже самое малое чудо в наших представлениях, конечно, малое чудо, оно человека вдохновляет, оно его делает, оно вселяет в него новые силы и стремления к жизни, но в правильном уже направлении. А человека, который живет своими страстями, своим эгоизмом, любое чудо, оно его ожесточает. И поэтому какие-либо вот такие чудеса, как требовали у Христа знамения с небес, что если хочешь, чтобы мы тебе поверили, говорили фарисеи, сделай нам знамение. А как, помните, тот Ирод, когда уже Господа взяли под стражу, к Ироду приводят его, и видя, что он никакого чуда, он хотел увидеть какое-либо чудо от него, и видя, что Христос скромно, смиренно стоит, предстоит пред его нечестивым судом, и видя, что ничего не происходит, он просто насмехается и выгоняет его, и все. И он уже ему не интересен, понимаете? Да даже если бы и чудо совершил, не изменился бы человек, просто не изменился, а в своих страстях еще больше укоренился. Понимаете, поэтому с чудом не все так просто в нашей жизни. И поэтому я думаю, что еще один очень важный момент евангельских чудес заключается в том, что люди, по-моему, даже святой Иоанн Златоуст писал как-то, не помню сейчас, где именно, но у него есть такая мысль о том, что Господь являет чудеса для людей того времени, они были как бы дебелые, умом, то есть они были настолько просты и настолько, ну, может, скажем так, по природе глуповаты, что они не могли принять всю высоту учения Христова. И поэтому именно вот эти некоторые чудеса, они действительно не только помогали исцелиться страждущим, там, страдающим людям, но еще и вдохновляли их на какое-то хотя бы движение к Нему. Хотя мы знаем же, что Господь отверг этот путь чудес. С самого начала, когда после крещения он выходит для поста, когда дьявол в конце уже поста его 40-дневного пребывания в пустыне искушает, он же искушает его тоже и чудом в том числе. Сотвори чудо, чтобы все увидели, и все. Пустые чудеса, они никого еще не приводили к вере. И поэтому если Господь и совершал чудеса, то совершал только из милосердия и любви к страдающему человеку. Вот и все.
А чудеса, которые происходят вот в наше время, вот в 20 веке, знаете, даже существуют ведь целые тома книг, которые повествуют именно о православных чудесах в 20 веке. И стоит нам открыть какой-нибудь даже желтую светскую газету, мы видим рассказы и о том, как на стекле появляются священные изображения, и залезем в интернет и увидим, как там какие-то чудеса происходят и на Западе, то, что интерпретируется как чудеса, причем иногда довольно комического даже свойства, там, не знаю, на разрезе гамбургера там увидели лик Христа или еще что-нибудь в этом духе. Они там тоже очень этим увлекаются, и мы очень увлекаемся. И очень трудно провести какую-то грань разумную. С одной стороны, ты боишься, ну вот если я скажу, что это не чудо, а какая-то ерунда, или кто-то это придумал, или это какой-то сумасшедший написал, и на самом деле всего этого нет, вроде бы, а вдруг это грех против Святого Духа, вдруг это истинное чудо, а я вот его так вот сходу отвергну. С другой стороны, возникает некоторое смущение и недоумение. Почему же именно сейчас вот такое огромное количество каких-то таких происшествий, которые иначе как чудесами не назовешь. В то же время своими глазами мало кто это видел. Это все вот по каким-то слухам, по описаниям, по публикациям.
Я думаю, что вот как раз-таки у нас время полного вот этого смешения, синкретизма какого-то, когда появляется огромное количество невежественных, по сути дела, в знаниях истин, даже различных религиозных, скажем так, учений, когда это все даже очень поверхностно смешивается в своих толкованиях, желая привлечь, заработать над этим, на этом деньги, на невежестве народа, вот именно невежестве духовном народа, то, конечно, появляется огромное количество вот этих лжечудес. Лжечудес, самых настоящих. Но, действительно, я бы посоветовал так, что, во-первых, не стоит быть легковерными в этих вопросах. Есть действительно замечательная формула. Если ты не знаешь истинную природу этого чуда, то, безусловно, не надо принимать.
Ну и не отвергать.
Ну и не надо хулить. Просто оставайся в стороне от этого всего. Вот и все. Это первое. Второе, конечно же, еще раз, истинное чудо, оно разворачивает человека, разворачивает его душу в направлении ко Христу. Для того Христос и пришел, чтобы каждый имел спасение через Него. Господь даже говорил, что если человек весь мир приобретет, даже все богатства приобретет, а повредит душе своей, что, для чего ему это все нужно будет? И поэтому Господь неизмеримо выше всегда ставил, скажем, чистоту, вот высоту души и, конечно же, спасение души. Вот. И поэтому, если душа не расположена ко Христу, не расположена к истине, то, знаете, я буду сомневаться в том чуде, которое происходит с этим человеком. А очень часто такого рода чудеса, они же являются и прельщениями со стороны, ну, как мы говорим, бесовского мира. В конце концов, даже Господь говорил, что в последние времена, когда явятся лжехристы, лжепророки, они многих прельстят своими лжечудесами. А вот лжечудо, оно отличается именно того, что своей бесполезностью и бессмысленностью. Да, это типа фокуса, иллюзии, спецэффекта,
такой, да?
Все чего угодно, но только не самого главного. Оно никак не исцеляет человеческую душу, от порока, от греха, не приводит его к покаянию. Ведь, посмотрите, тот же самый Закхей, мытарь, который залез на смоковницу, будучи богатым и будучи достаточно таким властным человеком, тем не менее захотел увидеть Христа, сотворил определенное дело, увидел Христа, и первое что? Когда к нему Христос обратился, говорит: «Закхей, мне сегодня надобно быть у тебя в доме», Закхей тут же покаялся. Он говорит: «Господи, если кого обидел, отдам вчетверо». Понимаете, вот что происходить должно в душе. Должно происходить покаяние. Если человек не приходит, ну хорошо, отпечатался там лик, допустим, образ Христа там, или Богородицы, где-то, как-то, что-то. Кого это привело к покаянию? Кто из людей после этого, скажем так, изменил свой образ жизни? Или, скажем так, стал молиться, стал, скажем так, исповедоваться, причащаться, в церковь ходить? Иногда очень многие проповедники неких, скажем так, возможностей творить чудеса, можно даже просто спросить, заповеди Божьи знаешь? Однажды ко мне пришла такая вот женщина, знаменитая экстрасенс, а я не знал, что она там занимается лечением, там все это. И прямо, ну уж такая вот благочестивая, и Господь ей является, и Богородица является, и там люди исцеляются, и все остальное. Я ее просто спросил, говорю, заповеди Божьи знаешь? Вот назови мне просто хотя бы заповеди Божьи. Я уж не буду там о другом спрашивать. Ну, как всегда для современного человека, не убей, не укради. Ну, а если покопаться, сколько там духовного убийства, и сколько там воровства духовного, так, извините, там даже и эти заповеди известные нарушались не одну сотню раз. Вот поэтому у человека должно сразу начинаться духовное устроение, правильное духовное устроение, если действительно дело имеется с каким-то реальным чудом.
А вы встречали людей, которые пришли бы в церковь и не на один день, не на месяц пришли в церковь, а надолго, именно благодаря какому-то чуду?
Да, такие люди были, и их немного, но тем не менее. Вот у меня такой один случай был. Муж одной моей прихожанки категорически отвергал церковь, ну, совершенно не разделял и, более того, всячески противился, скажем, ее желанию ходить в храм Божий, там, даже по воскресным дням и так далее. Сам в то же время выпивал частенько, но был водителем достаточно большого грузовика и ездил в очень далекие командировки. И вот однажды я увидел его, он прибежал на исповедь с таким искренним желанием исповедаться за всю свою жизнь, покаяться. Оказалось, что он рассказывал, что в дороге произошло какое-то такое событие, видимо, отказали тормоза или еще что-то, и вот этот большой грузовик просто понесло. И вдруг в этот момент он вспомнил, стал молиться, «Господи, помоги!» Увидел или на горизонте, или как, какую-то горящую березу, и которая освещала путь, и он понял, куда нужно стараться вырулить, чтобы, ну, по крайней мере, хотя бы остаться живым. То есть где-то в поле получалось такое. Остался он живой, автомобиль остановился благополучно, даже не разбился. Он рад был вообще невообразимо. Но когда он вышел и стал искать эту березу, которая горела и освещала как раз это место, он не нашел ни березу, ни огня, ничего не нашел. И вот после этого события он говорит, я точно знаю, что если уж кто меня спас в этом плане, только один Господь. Вот. И, естественно, у человека возникло чувство покаяния и благодарности Богу за еще дарованный шанс вот в его жизни. Вот такого рода чудо. Были и другие чудеса. Я просто сейчас вспоминать долго можно. Вот. Но самое главное, только тогда я воспринимал это как чудо, истинное чудо, когда у человека начинались изменения духовные, в первую очередь, покаянное и желание, стремление жить по Христовым заповедям. Вот это, да, это, наверное, есть смысл всякого чуда.
Часто это, наверное, бывает, что с человеком случается чудо, он даже это вслух произносит и фиксирует, и говорит, ну надо же, какое со мной чудо необыкновенное произошло. Но жизнь, это действительно на жизнь, на его никак не влияет, на поступки не влияет, более того, даже не влияет на мировоззрение. Я встречала, и когда атеист даже говорит, ну надо же, какое чудо произошло, ну ведь странно, но ведь так не может быть, это явное чудо. Но через день человек уже об этом забывал, начинал объяснять чудо какими-то совпадениями, какими-то случайностями.
Вот. Поэтому я и говорю, что человек, который действительно хотя бы хоть в какой-то степени стремится к истине и к смыслу своей, к осмыслению своей жизни, то, безусловно, что-то происходит. А когда живет чисто по страстям, ну, что угодно с ним, явись, как архангел Михаил с огненным мечом, явись, все покаются сразу же на колени, как только исчезнет это видение, скажет, ну что так не привидится нам.
Вот на этом, как говорится, и закончатся все чудеса и все покаяние. Вот это и отличает людей, которые действительно восприимчивы к истинному чуду и просто-напросто ищут фокусов, эффектов, знамений и так далее. Мы же видим, что даже великие чудеса евангельские многих фарисеев не вразумели, а стали еще более ожесточили и сделали их врагами Христовым. Поэтому Господь и пользовался чудом тоже очень и очень осторожно. И это действительно факт. Так же, как и факт сегодняшней нашей жизни. Но для нас, христиан, существуют свои чудеса. Мы имеем возможность, вот вы правильно сказали, мы имеем возможность. И таинство исповеди у нас есть. Но какое еще таинство может, где еще может благодать Божия, действие благодати Божия, ослабить власть греха над душой человека? Да нигде больше. Я не знаю никого и нигде, кто бы мог действительно получить такую возможность, кроме как, скажем так, таинство исповедь, покаяние в церкви. А уж не говорю про таинство святого причастия, что делает нас вообще причастниками действительно самого Спасителя Господа. Это невообразимая высота, и это самое великое чудо, к которому мы имеем доступ, регулярный доступ.
Вот эта регулярность и, ну, даже в какой-то степени простота этого доступа и такая, я бы сказала, тактичность, может быть, этого чуда, его обычность, оно, возможно, и создает иллюзию какую-то у нас неправильную у многих людей, что это что-то второстепенное, что-то не очень значительное. Мне иногда приходило в голову, что если бы существовало такое правило, что для того, чтобы причаститься, нужно было бы взойти куда-нибудь на Эверест. И сделать это можно было бы только раз в году. Вот мне кажется, тогда выстраивалась бы в течение года огромная очередь, люди бы там ночевали в палатках, и люди бы это ценили. Потому что это очень дорого бы и сложно, и тяжело бы в физическом смысле доставалось. А когда это чудо действительно повседневное, вот оно рядом, иногда на соседней улице, оно действительно перестает для нас иметь вот этот привкус чего-то необычного, чего-то сверхъестественного. А все, что обычное, нами, к сожалению, перестает восприниматься как чудо.
Я с вами соглашусь, что действительно даже к этому таинству должна быть подготовка. Подготовка искренняя. Конечно, для каждого в ту меру, насколько он способен, насколько он воспринимает. И это, конечно же, решаться должно в первую очередь и с духовником, или со священником, безусловно. Но в то же время, если это будет, вот, скажем, таким, как вы описываете, большим преодолением препятствия, восхождения, я думаю, здесь может возникнуть гордыня еще в превосходной степени. Вот я не такой, как все остальные человеки. Я достиг этой вершины.
Заслужил,
я достоин, да? Я заслужил. Так, может быть, не остаться на этом Олимпе. Я ведь уже почти что Бога-человек. Понимаете, вот в этом-то как раз-таки и заключается тоже великая опасность. Великая опасность. Да, мы говорим, что к этому таинству, главному таинству, можно сказать, к центру всей нашей духовной жизни, мы должны подходить с глубочайшим смирением, с покаянием и с осознанием своего недостоинства. Очень часто на исповедях мы так и слышим, что человек говорит, я спрашиваю, ну а почему вы так долго, почему вы так долго не причащались? Он говорит, батюшка, все время чувствую свое недостоинство. И вот это как раз-таки и является самым важным моментом. Когда человек ощущает это недостоинство, он и должен приступать к этому таинству. Потому что, ну, мы не знаем другого способа лечить нас от наших страстей, от наших грехов, от нашей испорченности в природе. Другого ничего не существует. И с другой стороны, человек наоборот говорит: я все выдержал, пост я выдержал, я ничего не ел, не пил, там молился, акафисты читал, все. И попробуй, вот я, были у меня, ну не то что эксперименты, а были такие моменты, когда я видел, что человек просто гордится тем, что он выдержал пост как положено, все.
а теперь он, вот священник, обязан его причастить и чуть ли не в рамочку и на иконостас поставить. Начинаешь такому человеку говорить, что давайте вы сегодня не будете причащаться, заверни завтра, а вот там через недельку придете причастить. И начиналось возмущение. Как так? Я готовился, да вы посмотрите, вон, вот на ту, они вообще там никак не готовятся, они вообще, посмотрите, они не читают, они не молятся, и вы их причащаете, а меня, которые, и меня не допускаете. Понимаете? Вот в таком состоянии гордыни от своих, скажем так, подвигов праведных, вот это действительно как раз-таки и показывает, что это недостойные были подвиги именно в духовной жизни. Вот мне кажется, здесь все должно быть именно разумно так, как это уже устроено в церкви. Но есть уже выверенный путь, который прошли десятки, даже сотни поколений. То, что предлагается церковью, оно предлагается разумно, по силам, по возможностям для каждого абсолютно человека. Если человек принимает эту заботу матери церкви со смирением, он действительно проходит и получает все то, что необходимо для его спасения, для его души. Когда человек ищет чего-то большего, ну уж да, есть место подвигам в нашей христианской жизни, но извините, эти подвиги могут привести совершенно к обратному результату, о котором мы уже сказали. Поэтому этого тоже нужно опасаться. Поэтому готовиться необходимо, но чрезвычайные подвиги зачастую приводят либо к унынию, либо к гордыне. Тоже надо к этому осторожно относиться.
Вот за последнее время на киноэкраны вышли два фильма, на мой взгляд, которые заслуживают серьезного разговора и посвящены именно феномену чуда. Вот об одном мы уже с вами говорили, о фильме «Прошкина чудо». Сложно о нем говорить в положительном контексте, хотя он вроде бы такой очень православный, очень церковный, и позиция там такая вроде бы верующего человека, там нигде чудо не отвергается. Но он какой-то действительно производит впечатление какого-то плоского фильма и фильма, который вынуждает тебя, вынуждает к чему-то, заставляет во что-то поверить, вынуждает, припирает к стенке, скажем так. Но вот другой фильм, который победил на некоторых, получил призы на некоторых престижных европейских кинофестивалях, это австрийский фильм, который называется «Лурд». И он тоже посвящен исследованию феномена чуда, но уже более тонко. Режиссер к этому подходит настолько тонко, что одни фильм воспринимают как фильм антихристианский, а другие воспринимают фильм все-таки как снятый человеком сомневающимся, человеком, возможно, когда-то верующим, но ставящим некоторые вопросы и перед верующими людьми, и перед неверующими, ничего не отвергающий, а просто ставящий вопросы. И действие этого фильма происходит в одном из самых популярных мест паломничества католиков в Европе, в городе Лурде, где, как говорят, происходят многочисленные исцеления. И исцеления, которые показаны в фильме, ни в одном из них режиссер не дает зрителю увериться, то ли произошло чудо, то ли оно не произошло. В Лурд съезжаются люди парализованные, душевно страдающие, и больные разными сложнейшими недугами. И каждый из них надеется, что вот эта рулетка исцелений на этот раз остановится на нужном номере, на их номере. И герои этого фильма, которые нам показаны, они очень педантично соблюдают все то, что им говорят. Вот здесь надо отстоять мессу, вот к этому камню надо прикоснуться, вот эту водичку надо с утра попить. То есть предлагается некая технология, благодаря которой, возможно, вы будете исцелены. Но очень сложные, конечно, нам показаны случаи, и очень какое-то трагическое, тяжелое ощущение возникает, когда видишь, что вот вроде бы человек исцелился, все радуются, все счастливы, мать исцеленной девушки, которая была то ли сумасшедшей, то ли бесноватой, вот она видит осмысленное выражение на лице у своей дочери, и дочь уже с ней начинает общаться, и вдруг мы смотрим на другой день, дочь возвращается в прежнее состояние. Что это было? Это было самовнушение матери, которое повлияло на ребенка, это было самовнушение этой больной несчастной девушки, это была какая-то особая атмосфера вот, психологическая, которая способствовала временной какой-то вот ремиссии, возвращению разума. Что это было, возникает вопрос. Или, может быть, человек недостоин этого чуда. И те же вопросы возникают по отношению к главной героине, девушке, больной рассеянным склерозом, не очень верующей, возможно, утерявшей когда-то веру, но, тем не менее, надеющейся уже на все. То есть, видимо, она испробовала все возможные методы исцеления, ничего не помогает. И, как последняя надежда, это Лурд. И она тоже исполняет все то, что нужно исполнять. Это тихая, кроткая девушка со смирением, видно, что принимающая свою судьбу, но, тем не менее, очень надеющаяся. И в конце мы опять же видим, что вдруг она в какой-то момент встает, она самостоятельно начинает что-то делать, она даже на празднике, там, на каком-то завершающем это паломничество, она уже танцует с человеком, который ей нравится. Но в конце вдруг она спотыкается, и последние кадры мы видим, что она вновь садится в инвалидное кресло. Открытый финал, мы не знаем, возможно, она потом встанет и пойдет, но, возможно, она останется прикованной к этому инвалидному креслу. Чудо, опять же, под сомнение. И стоит у многих людей в связи с чудом исцеления, встает вопрос такой же, как у многих героев этого фильма. А почему его исцелили, а не меня? Ведь мы все просили, мы все молились. Почему чудо произошло с ней или с ним? И вот, наверное, такие вопросы часто ведь перед людьми встают. Почему чудо, в частности, исцеление, например, не происходит со всеми, кто просит? Но, понятно, оно может не происходить с неверующим человеком, который и не хочет этого чуда, и не верит. Он смирился со своим диагнозом. Он не верит, что с ним может что-то произойти. Но вот люди, которые просят, которые надеются, которые верят, почему вот одному дается это исцеление от тяжелейшего недуга, чудесное, а другому не дается, сколько бы он ни просил, хотя он верит и хочет, и ждет.
Действительно, этот фильм, он вызывает такое огромное количество вопросов, неоднозначных впечатлений, осмыслений. И самое интересное, я все время, когда вижу эти фильмы, я себя спрашиваю, вот действительно это, скажем так, повествование реальных событий, или это режиссерская фантазия, и, скажем так, вот как хочет немножко драматизировать, как обычно это бывает режиссерами, где-то там, где все выглядит слишком просто, надо обязательно создать некую драму, надрыв там и так далее. Вот, ну, комментировать почти что художественный фильм бывает очень-очень сложно. Это всегда интереснее, наверное, вот самого режиссера спрашивать, самих актеров спрашивать, что они хотели выразить вот в своем представлении и через этот фильм. Вот меня удивляет, опять же удивляет именно то, что многие люди задают один и тот же вопрос. Вот почему вот этот исцелился, а я вот все делаю, и свечки ставлю, и молитвы читаю, и то-то делаю, и пятое дело, а у меня не происходит. Потому что чаще всего человек в своем воображении рисует картину, что он хочет от Бога, как для, в его представлении должно выглядеть чудо конкретно. И когда вот это желание, вот эта фантазия, представление никак не согласовывается с понятием промысла Божия, то и происходит некое разочарование. Что такое разочарование? Это сомнение, это искушение, безусловно, искушение и самого Бога, и, конечно же, сомнение, которое закрадывается в душу, что Бог меня не слышит, не всесилен и так далее и тому подобное. Понимаете, здесь сразу огромная такая глубокая гамма чувств и непонимания, а порой, как говорил даже митрополит Антоний Суровский, глубокая обида на Бога возникает. Вот если мы вернемся опять же к евангельским чудесам, посмотрите, вот возле овчьей купели Вифезда возле которой лежало множество таких же инвалидов, расслабленных, болящих, слепых, хромых. Там. И мы помним этот сюжет, событие, когда раз в год происходило вот это бурление воды, как описывает Евангелие, что ангел Божий сходил, и кто первый вот в этот бассейн прыгал, он исцелялся. Какая бы болезнь ни была, слепота, хромота или еще что-то. И вот этот бедный расслабленный, который несколько десятков лет лежал и все мечтал, кто же его стащит туда, в конце концов, к этой воде чудодейственной, чтобы он исцелился. Он столько лет лежал, и он пришел к самому главному, он пришел к осознанию действительно своего абсолютной немощи и смирения. И вот подходит Христос к нему, говорит: хочешь быть исцеленным? Встань, возьми постель, иди. Все. Одного слова Божьего достаточно, чтобы человек исцелился. Очень часто впоследствии, потом мы видим, когда происходили такие чудеса, Господь говорит: иди, не греши больше. Или сначала говорит: чадо, прощаются тебе грехи. А потом происходит исцеление. Вот действительно, вот это очень важно. Вера и покаяние. Вот это два, как помните, кровоточивая женщина, которая прикасается только лишь к одежде Христа, тут же исцелела. Господь говорит: вера твоя спасла тебя. Вера. И поэтому вот эти вот два момента. Вера и покаяние. В одном случае действительно без прощения грехов не может происходить исцеление и самого, ну скажем так, тела и немощи там телесных и так далее, душевных. С другой стороны, мы видим, что у человека уже истрадавшегося, но не потерявшего свою веру, действительно происходят эти самые чудеса. Поэтому в любом случае мы видим здесь непосредственную связь именно с духовной жизнью. Непосредственно. И очень часто так бывает. Иногда, когда я прихожу в больницу, в палату, там, ну, приглашают исповедовать болящего, тяжело болящего человека. Бывает так, что в палате он не один, бывает несколько людей. Но вот, знаете, вот даже 10-15 лет тому назад, вот я приходил, и для людей это было какое-то событие, несмотря на то, что это было рядом еще там с советскими временами, люди еще были советские и так далее. Понимаете, они были настолько удивлены приходом священника. Ну да, я делал соответствующие, там, молились, там, исповедовал, причащал, и потом люди мне задавали огромное количество вопросов. Я мог беседовать с людьми, люди интересовались вопросами веры, вопросами покаяния, жизни и так далее. Много задавали вопросов, даже политические вопросы задавали. Сегодня я прихожу в палату, и мне никто не задает вопросов. Понимаете? Никто. Кроме того, кому вот меня приводят. Да и тот, который кому меня приводит, порой мне приходится массу вопросов задать, прежде чем я смогу, ну, хоть в какой-то степени пробудить интерес человека к духовной жизни, хотя бы, ну, хоть какой-то интерес, чтобы он хоть сам немножко помолился. Зачастую именно родственники, кто-то верующий из родственников знает, что вот он страдает. Но он сам ходит в церковь. Он говорит: батюшка, вы можете прийти к моему родственнику, там, или сестре, или брату, или еще что-то поисповедовать? Я говорю: он верующий человек? Ну, не особо. Но он крещеный. Вот главный аргумент. Ну, раз крещеный, и если зовут, ну, обязательно приду. Но и получается, что у человека нет никакого интереса к духовной жизни. Никакой. И очень тяжело бывает даже вот с таким тяжело больным человеком говорить и пробуждать этот интерес, ну хотя бы пусть он, чтобы хоть немножечко, ну пусть хотя бы: Господи, помилуй, скажет от чистого сердца. Тогда происходит действительно хоть какая-то совершенно новое состояние вот его, ну, смысла, что ли, вот этих страданий, не говоря уже там о том, что человек исцеливает. Но самое интересное именно заключается в том, что все окружающие, больше никто никак не задают никаких вопросов. Их не интересует духовная жизнь. О каких может быть вопрос, о каких исцелениях может быть речь?
если человека не интересуют его взаимоотношения с Богом. А если не интересуют, только чисто потребительски. Дай мне то здоровье, которого я лишился по своим же собственным грехам, по своим собственным страстям. Но вот человек умирает от цирроза печени. Ну, понятно, что он всю жизнь пил. Он всю жизнь себя разрушал. А уже вот в этом предсмертном состоянии, ну, говоришь, ну, хоть как-то призываешь к покаянию. А что, ваш Бог не может меня исцелить просто так, без покаяния? Вот такие вопросы. Иногда я слышу вопросы. Что можно ответить на это? Разве может Бог исцелить человека, который не хочет быть с Богом, в истинном его понимании быть с Богом, понимаете? Вот откуда, я думаю, что и проистекают вот эти вот все проблемы. И вот когда я этот фильм смотрел, понимаете, у меня сложилось такое впечатление, может быть, так режиссер передал это состояние, или, может быть, он специально эти краски сгущал. Но у меня было такое ощущение, что по-настоящему, реально, кто-то, если и хотел, там были, может быть, единицы. Именно с верою притекали, ну, может быть, к ихнему вот католическому этому святому месту. С верой. Но если у тебя есть вера, то, я не помню, по-моему, и кто-то из святых отцов говорил, что если у человека есть вера, в его приходском храме там же Иерусалим, и Киев, и все, что хочешь. Без всяких паломнических поездок можно действительно у святой чаши, евхаристической чаши, через причастие и в Иерусалиме побывать, и в Киеве, где угодно, потому что там везде присутствие Божие. Я не отвергаю того, что люди, паломники, которые приезжают на святые места, особенно места подвигов действительно великих святых, что они действительно получают вот такую особую помощь. Но, опять же, помощь для духовной жизни, для подвигов духовной жизни. А не просто так. Вот я приехал, земельки пожевал, водички попил, там куда-то в купель залез, там хлебушка поел святого, все. И вот теперь я все сделал, теперь Господь обязан мне исцелить. Я думаю, любой паломник должен в первую очередь искать одного. Укрепление действительно благодатью для духовной жизни. И вспоминается опять же примеры того же преподобного Амвросия Оптинского, который был абсолютно немощным телом. Лежал, не вставал и не мог ничего сделать. И сколько людей приходило к нему для того, чтобы исцелиться, укрепиться в духовной жизни и так далее. Мы можем примеры привести той же блаженной Матроны Московской, которая абсолютно была немощным человеком в физическом плане. Не ходить, не видеть ничего. И в то же время духовное состояние, которое было действительно превосходящее все наши представления. И так далее. Таких примеров на самом деле очень-очень много. Более того, вот вспоминая опять же слова Исаака Сирина, он говорил, что если Бог даже какого-то подвижника избирал, чтобы даровать ему какой-то духовный дар, там, прозрение, исцеление или еще чего-то, если это был настоящий, правильный подвижник, он искренне молился о том, что он недостоин принять этот дар, и чтобы этот дар не послужил ему в искушение, в его превозношение, в его погибель души. И поэтому, как апостол Павел говорит, что несмотря на все дарования, дано и жало в плоть, чтобы смирять, чтобы действительно человек не превозносился. Вот поэтому очень часто бывает так, что человек в своих представлениях о чуде слишком уж превозносится. И над другими людьми, и даже с обидой перед Богом и так далее. Поэтому просто-напросто и духовная жизнь для него – это набор формальных вещей, которые не приводят действительно к настоящему изменению души и, конечно же, к самому исцелению, если это необходимо. Ну, еще есть один такой очень важный момент в понимании, почему одним дается, а другим не дается. Потому что действительно, кроме вот всего того, что я уже сказал, все-таки действительно человек не доверяет
может не доверять Богу в его промысле. Бог хочет всем спасения, и он знает, в какой ситуации, в каких обстоятельствах, в каком состоянии человеку легче смиряться. Потому что ну не может несмиренный человек, гордец, войти в Царство Божие. Ну не может. Это закон, это духовный закон. Поэтому все подвижники, все христианские подвижники стремились к чему? Стремились к смирению. И если этого смирения не будет, ну дай тому, кто сидит, ноги. Что он, как Господь говорит, если глаз соблазняет, вырви глаз, чтобы не погибла душа твоя. Рука соблазняет, отсеки руку, чтобы душа не погибла. Нога соблазняет, ногу отсеки, чтобы душа не погибла. А тут получается так, дайте мне это. Я часто задавал такой вопрос, иногда меня в больнице спрашивали, а что меня Бог не исцеляет? Я вот даже вот и молился, даже и читал. Я говорю, а вот хорошо, ты встанешь, вот сейчас исцелишься. Ну, какова твоя будет жизнь? Что ты вот в первую очередь будешь делать? Вот давай мне, ну, опиши хотя бы первые 3 дня. Ну, вот что ты предполагаешь сделать? И вот из этих 3 дней, которые он описывает, ну, не понимая, конечно, моего вопроса с подвохом, в этих 3 дней нет ни одного момента, чтобы человек пришел в храм Божий, поблагодарил Бога и принес свое достойное покаяние. Там есть все, что угодно. Вот я поеду туда, вот я то сделаю то-то, я там это. То есть все, что угодно. Но только там, опять же, в этой жизни Бога нет. Нету этих взаимоотношений с Богом. Поэтому, видимо, современное человечество настолько уже превознеслось своим техническим прогрессом, своими возможностями, способностями, что уже настолько горделивым стало, что этих чудес становится все меньше и меньше. И в конце концов, эта горделивость, она приведет к тому, что будут верить ложным чудесам в изобилии, являемых лжепророками и лжехристами.
Спасибо, отец Сергий. Я напомню, что сегодня мы говорили о чудесах. И продолжим мы этот разговор через неделю, когда будут уже святки, тоже время такое чудесное и располагающее к разговору о чудесах. С наступающим вас Рождеством, вас, ваших прихожан, вашу семью.
Спасибо, Господи. И всех поздравляю с наступающим Рождеством Христовым. Дай Бог, чтобы свет Рождества Христова воссиял в каждой душе и в каждом сознании, чтобы каждый этим светом руководился, как и древние мудрецы руководились сиянием звезды Вифлеемской, которая привела их к этим яслям Спасителя, родшегося в мир.